Прежде всего хочу сказать, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, собранные на этом месте, слава нашему Господу. Если я скажу, что мое сердце не стремилось, не жаждало этой встречи, то я, можно сказать, ничего не скажу тогда, потому что я всегда сердцем, душою, я вспоминаю то время, когда я был в этой церкви, членом этой церкви, и когда мы вместе здесь служили, трудились и были в общении более часто. Сейчас, конечно, уже я, может быть, через несколько лет только имею возможность. И вот последний раз, когда мы были, уже, наверное, прошло 3 года. И сейчас я имею чудесную возможность. Я не планировал, скажу вам так сразу, чтобы вот эту поездку, но так получилось, что братья пригласили меня участвовать в миссионерской поездке в Непал. Наверное, вы знаете, кто знает хорошо географию, знает, что это страна самая высокая в мире, находится высоко в горах, между Китаем и Индией, между самыми большими густонаселенными странами есть высоко в горах такая страна, Непал. И братья пригласили меня поехать туда на миссию, миссионерскую поездку. И к моему, наверное, счастью, группа формируется здесь, в Беларуси. Мы с Минска улетаем 8 февраля туда на целый месяц. И я так планирую эту поездку, посмотрел по календарю, что есть еще одно воскресенье. Я думаю, было бы прекрасно еще побыть в своей церкви, чтобы получить и от вас еще благословение, чтобы вы помолились за нас, за всех, кто туда отправляется в эту поездку. Я потом, может быть, если будет немножко время в конце, коснусь, немножко расскажу об этой поездке. Но сейчас хотел бы я поделиться тем словом, которое Господь положил на мое сердце. Давайте мы откроем место Священного Писания, которое записано во 2 главе Евангелия от Луки. И я прочитаю один стих. Это будет 7 стих. Там есть такие слова. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Может быть, вам покажется немножко необычным и странным, почему сегодняшний день, когда мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа, я прочитал место, которое относится к Его рождению. Потом, когда я буду делиться тем, что Господь положил мне на сердце, что Он мне открыл, вы, наверное, поймете, что оно и напрямую будет касаться и сегодняшнего дня. Итак, рождение Иисуса Христа. Царь царей, Бог богов, пришел на эту землю. И пришел маленьким младенцем, и не просто так, не где-то в царских палатах, а просто в хлеву, в яслях, там, где находится скот, там, где пастухи. И вот этот царь царей, Бог богов, творец всего видимого и невидимого, без которого ничего не начало быть, что начало быть. Он вот таким вот образом пришел на эту землю. Казалось бы, Господи, хотелось бы как-то по-другому отметить это событие, твое рождение. Все мы когда-то родились. Я живу в той стране, где, когда рождается младенец или дети, там это так пышно все встречается. Там буквально вот привезли, уже у меня родилось там 2 внучки, и вот 3-я будет рождаться, когда я буду здесь, здесь, в Беларуси. И мы вот там не то, что там родители, там и дедушки, и бабушки, и кто хочет, их всех приглашают туда. И буквально вот через 2 часа, уже через час после родов, мы можем уже держать на руках, там поздравляем, цветы, подарки. Так это все празднично, так это все торжественно, красиво и так далее. А здесь Бог богов, царь царей, творец всего видимого и невидимого, пришел на эту землю и как-то вот так в хлеву, в яслях, как-то незамечено. Господи, почему так? Почему, когда сильная мира сего, скажем, когда президент едет в какую-то другую страну, чтобы посетить с визитом другую страну, целая команда за благовременно, за большой отрезок времени вперед выезжает на то место и приготавливает ему там место. Я буквально недавно, попала мне статья, я прочитал статью о подготовке, значит, к первому приезду генерального секретаря Брежнева в Америку. За целый месяц там команда его, значит, с его администрацией за целый месяц выехала туда в Америку, и они все детально там прорабатывали. Они там обеспечили связь, значит, ну, где он должен был продвигаться, охрану и так далее и тому подобное. Было тщательно все продумано. Даже на то время уже еще не было этих мобильных телефонов. Там они продумали какой-то телефон и целое, значит, машина, легковая машина, аппаратуре должна следовать было за ним, чтобы обеспечить вот эту мобильную связь. Все было тщательно подготовлено, было приготовлено ему место. А здесь пришел как бы царь царей, бог богов, и ему нет места. Иногда мы тоже куда-то спешим, куда-то хочем ехать, приходим на вокзал или еще какое-то другое учреждение, и нам говорят, нет места. Я когда ехал сюда, там в одном городе, когда была пересадка, была плохая погода, задержка была, и мне сказали, что, ну, ты можешь успеть, если ты там возьмешь такси, и может быть, перед самыми закрытыми дверями, закрытием дверей ты успеешь. Я так подумал, думаю, Господи, я говорю, а если на завтра или на другой рейс? Они говорят, нет места. Вот, не, вот если сейчас не успеешь, значит, двое суток будешь сидеть где-то в гостинице, и я уже не попал бы сегодня на служение сюда. Я так помолился, говорю, Господи, благослови. И как-то пришло расположение ехать. И вы знаете, я когда взял это такси, попал в большую пробку, я прошу этого таксиста, говорю, сделай что-нибудь, я опаздываю. Он там по каким-то другим улицам, говорит, это будет тебе намного дороже. Я говорю, не имеет значения. И вот он меня привозит в этот аэропорт. Я бегу. Покуда нашел, где находится этот Аэрофлот, прихожу, нету никого, вообще ни перед стойкой, ни за стойкой. И смотрю, там бегущая строка, что регистрация закончилась 4 минуты назад. Я думаю, ну столько много усилий предпринял, так спешил, все предпринял. И думаю, ну опоздать всего лишь на 4 минуты. Все, мне места нет. Ну настолько, как бы я расстроился. Потом смотрю, рядом мексиканская компания. Подошел, говорю, девушка, может быть, вы что-то мне посоветуете? Ну вот такая ситуация. Она говорит, ну нехорошо опаздывать. Я говорю, ну не моя вина. Она переходит сюда, в Аэрофлот, открывает их компьютер, говорит, сейчас что-то попробую. И она что-то делает. И я смотрю, она уже какие-то бирки на мои вещи вешает. Я уже понимаю, что, Господи, это твоя работа, это что-то ты делаешь необычное, что человек с другой компании переходит в Аэрофлот, открывает их компьютер и регистрирует мой багаж и отправляет. И багаж мой уже пошел, а потом она что-то на компьютере не может набрать, мне билет не может распечатывать. Она звонит в Аэрофлот какой-то Тане, там Таня пришла, все, говорит, закрыт компьютер. И я думаю, ну вот вещи поехали, я, наверное, останусь, и мне места не будет в этом самолете. Но они там что-то придумали, от руки выписали мне билет. И я еще должен был пройти там всю эту охрану, когда проверяют, значит, вот это security. И там такая очередь большая, ну, 1000 человек. Я прошу, слушайте, я опаздываю, пропустите меня без очереди. В Америке нету льготных никаких пассажиров. Они говорят, в общей очереди стойте. Я понимаю, что я уже опаздываю, уже мне места не будет. Я говорю, Господи, сделай что-нибудь, только надежда на Тебя. Я смотрю, передо мной 1000 человек, за мной очередь не увеличивается. Я когда прошел эту очередь, 1000 человек, за мной стояло только 10 человек. Я думаю, Господи, ну почему так? Вот в этот момент такая пробка должна создаться. И в конце, я когда прошел, бегом еще туда бегу, чтобы сесть в самолет, думаю, ну сейчас вот точно закрытые двери будут. Прибегаю туда, а там еще 3 человека в очереди стоит. И так вот нашлось мне место. Как приятно, когда нам где-то есть место. Когда мы куда-то стремимся, и нам есть место. Как бывает больно, обидно, когда мы куда-то приходим, а нам говорят, нет места. Давида помазали на царство. Он уже был помазанником, но места на престоле ему не нашлось. И вот он уже вынужден скрываться бегством. Он со своими сторонниками, теми, кто поддерживал его, идет в другую страну, идет и плачет, идет и горько плачет. Там, в Иудее, в Израиле, ему не нашлось места. Хотя он уже был помазан как царь, а места нет. И он вынужден скрываться бегством. Я теперь понимаю состояние Иисуса Христа, когда после торжественного въезда в Иерусалим он взошел на одну из гор, посмотрел на Иерусалим и горько-горько заплакал. Господи, почему ты плачешь? Может быть, наконец заметили тебя? Может, наконец признали тебя? Может быть, наконец поймут, кто ты есть и предоставят тебе подобающее место? А он горько-горько плачет и говорит: «О, Иерусалим, если бы ты знал, что грядет, что ожидает тебя». И говорит: «Это потому, говорит, придут, разорят там и так далее». И говорит: «За то, что ты не узнал времени посещения твоего, потому что ты не отвел подобающего места». Кто-то может сказать, что ну да, родился Иисус Христос, но такое тогда время было. Тогда наплыв как бы был, ну, переписка, там это регистрация. Много людей прибыло в этот Вифлеем. Ну, надо было как-то Иосифу, Марии как-то заранее позаботиться. Может быть, там надо было, как у нас теперь, по компьютеру забронировать место в гостинице. Ну, что там уж обижаться? Не нашлось места в гостинице. Ну, много людей понаехало. Ну, стечение обстоятельств таких. Казалось бы, да. Ну, может быть, можно было бы на эту ситуацию не обратить на это место Священное Писание, которое я взял за основание своей проповеди, что когда он родился, ему места не было. Но когда мы посмотрим на весь жизненный путь Иисуса Христа, то мы можем сделать вывод, что ему никогда не было места. После того, когда он приступил к служению, после того, когда он принял крещение от Иоанна Крестителя, после искушения 40 дней в пустыне, он приходит в свое место, Назарет, и там он проповедует. И там он проповедует. Все там удивлялись его словам. Но потом интересно, что они взяли, схватили его после этой проповеди, вывели за город, на одну из высоких гор, и хотели просто сбросить с горы. Правда, он там прошел среди них, удалился. Им у них не получилось. Но смысл, смотрите, там, где, откуда он, с той местности, где он вырос. Там, правда, они говорили: откуда у него такая мудрость? Это же Иосифов, плотника сын. Что мы слышим? И когда они услышали такие слова от Иисуса Христа, они исполнились какой-то ярости, схватили его. И нет тебе места. Нет тебе места на родине. Я приехал на родину, и мне приятно, когда меня встречают, когда меня приветствуют, когда мне улыбаются. И я понимаю, что мне место здесь есть, и мне приятно. Но представьте, если бы я приехал сюда, на свою родину, где, когда всегда приятно туда возвращаться, и вдруг кто-то бы мне сказал: ну, удались отсюда, выйди отсюда, или еще более, схватили бы меня и поволокли бы куда-то, чтобы сбросить меня откуда-то, чтобы я вообще разбился и не было меня. Ну скажите, как вот это понимать? Ну вы подумайте, ну да, пророк в своем отечестве не ценится. Может, как-то что-то по-другому? Может, как-то дальше сложится лучше? А нет, когда мы смотрим, наблюдаем дальше, приходит он однажды в купальню в Вифлеем. И там, помните, я не буду читать эти места, у меня просто нет времени. Я своими словами перескажу. В этой купальне было много больных. И однажды, там, когда ангел приходил туда, и во время возмущения этой воды, первый, кто входил туда, получал исцеление. И там был один человек, 38 лет он лежал в этой купальне, и не было того человека, который мог бы его первым туда опустить, в эту купальню, чтобы ему получить исцеление. И вот туда пришел этот человек, пришел туда этот Бога-человек, Иисус Христос, который сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Казалось бы, все те, кто увидели это, кто были очевидцами, свидетелями этого, должны наконец-то принять его. Но смотрите, что произошло. Смотрите, если мы читаем, то там написано так. Это Иоанна 5 глава 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Смотрите, как оценили, как признали Его. Они с этого момента начали гнать и искали, чтобы убить Его. Приходит Он в страну Гадаринскую. Там, помните, был человек, одержимый многими-многими бесами, который, можно сказать, мучил ту всю окрестность. Люди боялись Его, Его сковывали цепями, но ничего не помогало. И вот пришел туда Иисус Христос и освободил этого человека. И они пришли, увидели, смотрят, сидит уже человек в здравом уму. Он был нагим до этого, ходил. Здесь уже одетым. И смотрите, как оценили они это. Они попросили, говорит, удались с нашей местности. Потому что они узнали, что Иисус Христос, этот легион бесов, тысячу бесов, или, может быть, их там было больше, а направил в стадо свиней. И это стадо свиней бросилось с высокой горы в море и погибло. И они как бы стадо свиней оценили больше. Для них это было дороже, чем сам Господь Иисус Христос. И они просили, говорит, удались отсюда, нет тебе места. Пройдет еще немножко время, и ему найдут, наконец, место. Возложат на него терновый венец, возложат на него тяжелый крест и поведут на одну из гор в окрестностях Иерусалима, и там определят ему место, там найдут, там оценят его, его по достоинству, и найдут ему там место. Господи, почему? Господи, почему так? Смотря на все это, казалось бы, хотелось что-то по-другому. Ну, можно быть, подумать, что ну не знали тогда, ну не поняли, как бы не оценили, может быть, были в каком-то неведении. Братья и сестры, я хочу перенестись в наше время, сегодня, теперь, вот здесь, сейчас и в нашей жизни, в нашей церкви, в наших домах и в нашем хождении. А какое место мы отводим нашему Господу Иисусу Христу? Есть ли Ему место всегда в нашей жизни? Имеет ли Он место в том, в чем мы занимаемся? Имеет ли место Он в нашей машине? Один брат говорил, я когда молюсь за поездку, я приглашаю Господа. Господь говорит, зайди в мою машину, наполни ее всю. Говорит, даже я и за запаску молюсь. Как-то смешно кто-то скажет, ну за запасное колесо молиться. А вот да. А вот лопнет одно колесо, поставишь запаску, и другое лопнет. А вот что будешь делать, когда, скажем, мороз, ночь, и никто не останавливается, и никто не может тебе помочь? Оказывается, и надо и туда Господа приглашать, и за это надо молиться. А если Ему там место? Иисус Христос говорит, пришел к Своим, и Свои не приняли Меня. Один из пророков говорит, отчего у тебя рубцы? Отчего у тебя шрамы? Почему у тебя такие следы? Отчего рубцы у тебя на лице, на спине? Почему это? От того, что, говорит, меня били в доме любящих Меня. Мы думаем, что это тогда было. Это как бы к нам не касается. У нас теперь как бы по-другому. Но когда мы посмотрим на свое хождение, братья и сестры, посмотрим на свою жизнь, а какое место занимает у нас, в нашем сердце, Господь Иисус Христос? Занимает ли Он там центральное место? В наших во всех мероприятиях? Там, где мы сходимся? Сходимся на какие-то дни рождения отмечаем, имеем какие-то встречи, может быть, где-то на природе, на каких-то там пикниках. А какое место там Иисусу Христу? Если там Ему место? Не так давно Так у нас там в Америке был кризис, и приходилось работать по другим штатам. И мы вынуждены были уезжать далеко от дома. Это примерно за 1000 больше километров от дома. Естественно, мы там находились довольно длительное время, скажем, где-то, может быть, месяц, а потом на недельку какую-то приезжали домой, как мы шутили. Ну, мы же сейчас как на шабашке там мы ездили. И вот там у нас, значит, была бригада, 6, 7, 8 человек, как когда, все были верующие. И как-то так мы, вот когда уже устроили там свой быт, и как-то я заметил, что, каждый как бы сам по себе. Нету такой, чтобы утром встали, помолились вместе, или вечером. Кто где-то нашел место, уединился, а кто не нашел. Я тогда предложил, говорю, братья, как-то, нехорошо. Давайте мы заведем такой порядок. Мы утром, я говорю, помню, когда-то мы ездили на заработки в Латвии, у нас было такое правило. Мы каждое утро читали по главе, кто-то один читал главу из Библии, и потом мы молились, и он назидательно заканчивал молитвой наше утрошнее общение. Вечером было то же самое. Вот там, скажем, чья очередь, мы читали одну главу из Библии и молились. Давайте мы вот это установим, такой порядок, потому что это будет как-то организовано. Я думаю, что это будет на созидание каждому из нас. Не все сразу поддержали это. А кто скажет, я не хочу молиться с верующих людей. Может, кто-то и не хотел этого. Неудобно же открыто признаться, а я против этого. Я вижу, что не все там были. Вы молитесь там. Я как бы уже там подсоединюсь, а может быть, как будет время, то присоединюсь. И вот, значит, мы когда вот такой порядок установили, я заметил, это было благословением для каждого из нас. Мы за какой-то короткий период времени фактически прочитали Новый Завет. И когда мы читали эти главы, было столько много вопросов. И многие говорили, слушай, подожди, а я как-то не обращал внимания на это место Священного Писания. После молитвы еще мы много времени задерживались, хотя надо уже было идти отдыхать завтра утром на работу. Но мы задерживались, беседовали, рассуждали над Словом Божьим. И я видел, это созидало каждого из нас. Это укрепляло, и мы росли духовно. Но вы знаете, для этого нужно было посвятить же какое-то время. Вечером как-то проще. А утром? Это ж надо встать чуть-чуть пораньше. Как минимум на минут 30 надо было вставать раньше. Мы переехали в другой штат. Наш босс переехал, приехали в другой штат. Надо было там немножко раньше еще вставать, на минут 30. Значит, еще мы где-то надо было вставать часов, наверное, 5 утра. И там братья некоторые начали возмущаться. Слушай, говорит, давай мы как-то там отменим Библию читать утром. Времени мало, надо больше поспать. Я говорю, братья, мы не можем этого делать. Давайте мы что-то другое будем урезать. Давайте, не знаю, откуда там будем экономить время, но не это. И так постепенно как бы перешло, убрали, превозмогли, так сказать, тех, кто не хотел читать Библию. А потом я смотрю, и молиться уже утром. Спят, не добудиться. Будешь, вставай на молитву. Один так настолько, с такой серьезный, вышел такой сонный, говорит, если ты меня еще раз разбудишь на молитву, и он сам не понимает, что он сказал, говорит, я убью тебя. Я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас сказал? Ты вообще даешь отчет, что ты сейчас сказал? Если бы я тебя побудил на что-то другое, может быть, это имело какое-то значение или силу? Ты понимаешь, что ты Господу сейчас сказал «нет»? Ты сказал, что в своей плоти «да». Почему-то потом вечером ты хочешь посмотреть там. У тебя неограничено время вечером, чтобы посмотреть компьютер, может быть, какой-то фильм или не знаю, что ты там смотришь. А утром ты не хочешь Господу посвятить место. Нету Ему места в твоей жизни. Я говорю, как хотите, я буду молиться. И вы знаете, когда я вот так сказал, и перестали молиться. Как бы последнее время, потому что я как-то старше там был и по служению, и по возрасту, я побуждал их. Я думаю, хорошо, я не буду побуждать. Я перестал побуждать. И перестали и читать, и молиться утром. Мне так это было обидно, так это было горько. Я говорю, Господи, все у нас есть, все на своем месте. Мы спешим на работу, потому что знаем, там босс будет нас отчитывать, потому что мы боимся опоздать на работу. Это ж я могу потерпеть как-то материально. А здесь Царь царей, Бог богов. И мы думаем, что-то тогда Ему не было в яслях места. Это и сегодня продолжается. Часто в нашей жизни мы для Господа отводим то, что осталось. Часто мы Господу даем нет начатков. Не самое первое, не самое лучшее, как сегодня Дмитрий сказал, приводили этого тельца самого лучшего, первородного, самого крепкого, без порока, без какого-то изъяна. Потому что Господу нужна одна самая первая, самая лучшая. От начатка у своих сил еще никому ты не должен уделять, а Господу удели прежде всего, потому что Он достоин этого почтения. Эта трапеза, она достойна уважения, братья и сестры. А в нашей жизни часто Ему место как-то, ну, останется хорошо, а нет, извини, Господи, нету места. Пришел к своим, и свои не приняли меня. Помните, что там дальше написано, братья и сестры? Там есть чудесные слова утешения. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, написано, дал власть называться и быть детьми Божьими. Братья и сестры, дорогие друзья, дорогие слушатели, кто, может быть, первый раз сегодня в этом служении, есть великая привилегия. Есть великое преимущество, когда ты верою принимаешь Его, слышишь, верою, не разумом. Может быть, твой разум и еще что-то другое, стыд или страх будет подсказывать тебе что-то другое. Верою сегодня ты принимаешь это или нет, что Иисус Христос есть твой Господь, твой Спаситель, твоя жизнь, твое избавление, твое спасение. Если ты верой принимаешь, тебе нужно просто принять Его, дать Ему место в твоем духе, в твоем сердце. Если ты это сегодня сделаешь, у тебя есть великая привилегия называться и быть Детем Божьим. А если ты Дитя Божие, то ты и наследник, сонаследник же Христу. Слышишь, с этого момента у тебя появится там на небесах наследство, потому что с этого момента, когда ты сердцем принял верою Иисуса Христа, покаялся перед Ним, сказал, Господи, я был неправ, я не поклонялся, не служил Тебя, не признавал Тебя Господом, в моей жизни для Тебя не было места, но с этого момента я разрешаю Тебе войти в мое сердце, я предоставляю Тебе место в моей жизни, в моем доме, в моей семье, в моей работе, все, чем я буду заниматься. Господь, займи там центральное место, будь моим царем, будь моим путеводителем. И с этого момента ты новая тварь. С этого момента все в корне меняется. С этого момента ты получаешь усыновление. Может быть, ты был никто в этом мире. Может быть, тебя уже потоптали. Может быть, тебя никто не признает. Может быть, в этой жизни, в этом мире тебя нет места нигде. Может быть, тебя просто выбросили уже на свалку. Но у Господа для тебя есть место. Слава нашему Господу! Он нежно стучит тебе сейчас, просто ожидает. Он есть любовь, он не может войти сильно. Любовь ожидает, когда его пригласят, когда ему дадут там место. А тем, которые приняли его, он дает не просто так, он дает власть, слышишь, власть. Ты уже право будешь иметь на наследство, на небесное наследство. Слава нашему Господу! Я вспоминаю одну притчу, которую рассказал Иисус Христос. Он говорит, что Царство Божье, оно подобно, говорит, как один господин решил сделать званый ужин. И он там пригласил гостей, разослал приглашение, и гости, как один, все начали извиняться. Один говорит, слышишь, я купил поле. Извини, не могу, пойду посмотрю. Вот представьте себе, вы когда покупаете что-нибудь, вы покупаете, несмотря, не глядя? Мы всегда тщательно исследуем, что мы покупаем, правда? Мы не раз спросим, а сколько это стоит, а как оно будет работать, а насколько оно надежно и так далее. А если мы покупаем поле или какую-то недвижимость, тут-то уж точно всех экспертов соберем и всю родню пригласим, и не раз приедем, и посоветуемся со специалистами и так далее и тому подобное. А этот купил и не посмотрел даже. Говорит, вот сейчас как раз пойду посмотрю. Другой говорил, а я 5 пар валов купил, пойду попробую, как они в работе, исследую. Ну вот представьте, вы тоже машину покупаете и тоже на ней не проехали. Тоже как-то странно. А другой говорит, а я женился, тоже хочу попробовать. Тоже, извини, не получается. И так, смотрите, все эти званные отказались от этого приглашения на этот званый ужин. Тогда этот господин говорит своим слугам, пойдите по дорогам, пойдите по улицам и приглашайте, кого только найдете, приглашайте. И пошли эти слуги, рабы пошли по этим дорогам, улицам, начали приглашать на этот званый ужин. И когда они это сделали, они пришли к своему господину и говорят, господин, все сделано, как ты сказал. Говорит, мы обошли все, всех пригласили. Но там интересно есть одно такое, такая особенность. И там написано, что они говорят, мы сделали, как ты сказал, но и еще есть место. Еще есть место. Он тогда говорит, пойдите там по закоулкам, по изгородям, пойдите туда, может быть... Я понимаю, братья и сестры, было время, когда мы проповедовали на стадионах, когда мы проповедовали в дворцах культуры. Может быть, это была первая такая волна приглашения, когда мы евангелизировали, свидетельствовали об Иисусе Христе. Но сейчас, я думаю, время поменялось. Время уже коротко, время уже близко. И сейчас этот Господин, наш Господь Иисус Христос говорит, пойдите по изгородям, пойдите в такие труднодоступные места, пойдите туда, куда никто не ходил, пойдите туда, которых никто не зовет. Пойдите туда, в эти подвалы. Пойдите еще куда-то и позовите всех. Скажите, что еще у меня есть место. Слава нашему Господу. Он такой Господь. Когда Он ходил по земле, за Ним следовали толпы, множество людей следовало за Ним. Однажды Он накормил 5000 людей, только мужчин, не считая детей и женщин. И за Ним следовало большое множество людей. И один из людей того мира, знатный того мира, книжник, понаблюдав за всем этим, приходит к Иисусу Христу и говорит, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Казалось бы, чудесное какое желание идти за Господом, следовать за Господом. Но Господь ему говорит, «Слышишь, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а мне негде переночевать». И этот юрист того времени, книжник, сильный мира того, скажем так, он понял, все для него стало ясно. Он посмотрел за Иисусом Христом, смотрите, голодный накормит, больной исцелит, умер, воскресит. Почему бы за таким Господом не идти? Пойду и я. А Господь ему говорит, слышишь, настройся вот на это. Возможно, не будет даже где переночевать. И для него все стало понятно и ясно. И он отошел. Помните, 2 ученика идут, после уже того, как Иисуса Христа распяли. Они идут такие разочарованные, идут в Эммаус, рассуждают между собой, как понимать все то, что сейчас вот произошло. Но вдруг некто к ним пристал, он беседует с ними. И вот они уже пришли в свой город, и он как бы делает вид, что будет идти дальше. Это был Господь Иисус Христос. Он пристал к этим 2 ученикам, они не узнали Его. Но они взяли и пригласили Его. Слышишь, давай зайди к нам. Зайди. И когда он зашел, они пригласили, они не пожалели. И потом они увидели славу его. Они там увидели нечто такое, что их ободрило, когда Он только преломил хлеб, и они поняли, что это Господь Иисус Христос. Его не стало, они потом говорят, не горело ли сердце наше? Друг дорогой, если ты пригласишь Иисуса Христа, Он всегда идет как странник. Знаете, сейчас, может быть, нам трудно понять, что это такое странники. Старшие люди, которые застали то время после войны, голодное время. Вы помните этих беженцев, этих странников, которые ходили от дома до дома. Мама моя вспоминала, часто говорила, что ставишь ведро картошки у порога, и за день его по картошеньке разберут вот эти беженцы. Они, говорят, стучатся. Если ты что-то дашь, ну, пригласишь, войдут. Нет, они пойдут к другому дому. Такая вот участь странника, такая участь. Друзья дорогие, мы тоже здесь странники и пришельцы. Мы тоже здесь не должны искать здесь города. Об Аврааме написано, что он ожидал города художником и строителем, которого является сам Бог. Он ходил от одного места до другого, переставлял свой этот шатер, был очень богатым человеком, но не искал здесь что-то такого основного, не устраивался здесь капитально. Почему? Потому что он искал другого места, он взирал на невидимое. Друг дорогой, Иисус Христос сегодня тоже идет как странник. Он стоит у двери сердца твоего и нежно-нежно стучит. Он хочет, чтобы ты открыл ему эту сердечную дверь. Он хочет, чтобы ты его впустил. И когда ты это сделаешь, друг дорогой, ты никогда не пожалеешь. Потому что когда там, где Господь, там всегда радость. Там, где Господь, там есть исцеление. Там, где Господь, там есть жизнь. Там, где Господь, там есть воскресение. Помните, он однажды пришел в дом плача, и там две сестры говорят: «Господи, если бы ты раньше пришел, но умер наш брат». А он говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Как такого не пустить? Как такому отказать, который имеет такие большие благословения для тебя?» И он ищет место. Но, друг дорогой, у Него для тебя есть место. Я, помните, упомянул, что за Ним следовало большое, огромное толпы, большое множество людей. Но когда Ему отвели место на кресте Голгофы, помните, сколько там осталось с этих 5000 или больше? Там осталось 5 человек, Иоанн и 4 женщины. Господи, почему там на Голгофе так пусто? Почему там так мало людей, тех, которые следовали за тобой? Почему они не оценили? Столько ты сделал добра, столько ты проявил к ним сострадания, любви. Господь, ты чудо многим, Господь, совершил в жизни. И осталось только 5 человек. Почему там на Голгофе пусто? Друзья дорогие, есть только один ответ. Есть только один ответ, есть одно только объяснение. Почему там так много места, братья и сестры? Это потому, что я и ты на протяжении многих-многих лет, тысяч лет, мог найти себе там место, придя туда, на Голгофу, склонив свое сердце и свои колени у Голгофского креста. Там есть для тебя место. Там Господь для тебя зарезервировал место. Уже многие пришли туда. Уже много было призывов, друзья дорогие. Но для тебя еще там. Господь говорит, уже дом как бы наполнился. Уже вот-вот дверь благодати закроется. Но есть место для тебя там. И это место, друг дорогой, оно здесь, у креста Голгофы. Ты можешь просто выйти сюда, сказать: я с этого момента хочу служить Господу, с этого момента я отдаю Ему сердце, с этого момента Он мой Господин, и я хочу попросить прощения за всю мою предыдущую жизнь до этого момента. Я виноват перед Тобою, я не чтил Тебя, я не признавал Тебя как Бога, как Господа в своей жизни, прости меня. И с этого момента Ты получаешь место. Говорит, а если бы не так, я иду приготовить вам место. Аллилуйя! Там есть место для тебя.
Ты сегодня стоишь перед выбором. Ты хозяин. Он стучит нежно. Знай, есть другой, который тоже стучит, который тоже врывается, который тоже хочет войти в эту сердечную дверь. Он просто нагло стучит туда, врывается. Но в Писании написано: и не давайте места дьяволу, дай место Иисусу Христу, и ты не пожалеешь об этом. Сегодня такое время, братья и сестры, сегодня есть возможность, сегодня звучит этот призыв. И я не думал, братья и сестры, я не ожидал, я не знал, не предполагал. Когда я только приехал в Америку, через примерно 2 недели пришли брат и сестра пожилые нас навестить, мы посидели, пообщались, и в конце, как это принято у нас, христиан, мы склонились, чтобы помолиться. Я не знал, что сестра пророк сосуд, и через нее мне было сказано слово: я буду переставлять тебя с места на место. О, говорю, Господи, так тяжело мне переезд в Америку удался. Я так долго решался на это, не так просто мне это далось. Да и вообще по жизни я такой однолюб. Я не люблю чего-то менять. Я однажды в 16 лет увидел на одной из свадеб одну сестру, и я ее полюбил вот с первого взгляда. И потом спустя 7 лет я женился на ней. У меня других не было за эти 7 лет. Я на других, в принципе, и не смотрел. Я такой вот однолюб по жизни. И мне вот, если я уже где-то одно что-то полюбил, где-то там прикипел, и уже мне так трудно поменять. Думаю, Господи, только переехал в Америку. Только так это трудно дался мне этот переезд. А ты говоришь, буду переставлять с места на место. Думаю, это что значит не все. Это еще не конец, еще куда-то дальше, Господь. И вот почти 8 лет. Я хорошо помнил то пророчество. Я часто вспоминал ее. Думаю, Господи, 8 лет сижу на одном месте, никто меня не переставляет, и я никуда не переставляюсь. И буквально полгода тому назад тоже одна сестра там отдыхала у нас во Флориде. И вы, когда узнали, пригласили, потому что это наши друзья, пригласили их в гости. Она говорит: слушай, со мной моя подруга. Можно я подругу к вам в гости возьму? Ну, конечно, возьмите. Она с Таджикистана, русская, она с Таджикистана. Я ее никогда не знал. Она меня тоже никогда не знала. Мы общались, и потом тоже в конце, давайте склонимся для молитвы, помолимся. Я не знал, что эта сестра тоже сосуд Божий. Когда мы начали молиться, и Господь говорит: я пошлю тебя туда, где не ступала нога твоя. Я понимал, братья и сестры, что 2 раза в одну реку войти нельзя. Я понимал, братья и сестры, что вот так вот ступил, 2-й раз уже я так не ступлю точно. Как бы я ни обрисовал мелом или маркером вот это место, где я ступил, точно, точно я туда уже в это место не ступлю. Но я понимал, не об этом мне Господь говорил, не об этих физических шагах Он мне говорил. Я понимал, это относится к чему-то духовному. Я говорю: Господи, 8 лет тому назад ты сказал мне, что я буду переставлять тебя с места на место. Но 8 лет, и как бы ничего не меняется. И тут, наконец, говорит Господь: пошли туда, где не ступала нога твоя. И еще полгода, и обратно ничего не меняется. Я думаю, ну, прошло 8 лет, может быть, еще столько надо ждать. Но здесь брат с Минска, он приехал туда во Флориду, я помогал ему там устроить его служение, чтобы проехаться по церквям. И он свидетельствовал о том, что, говорит, недавно мы были в миссионерской поездке по Непалу. И он рассказывал там о жизни, о религии, об этом народе, об этом бедном таком, знаете, народе, который так глубоко не погрязли в этот оккультизм, в это такое дремучее язычество. Непал – это родина буддизма. Но сейчас там 70%, больше 70% исповедуют индуизм. Там фактически на все 100% люди верующие. Они настолько погрязли в это идолопоклонство. Там посмотришь на их лица, там все списано, все проколано, везде что-то висит, какие-то отметки, какие-то знаки. Это все культные знаки, это все какое-то культное посвящение. И когда я готовился к этой поездке, может быть, не знаю, потом расскажу, время просто вышло мое. Я когда начал изучать вот их эти вероисповедания, их эту религию. И вы знаете, это не, даже не религия, это не вероисповедание, это просто стиль жизни. У них там 3500 богов. И если Богу уже 60 лет, это уже старый Бог, уже его надо менять. И наш Иисус Христос где-то в одном из рядов из этих 3500.
Когда ты им говоришь об Иисусе Христе, ну хорошо, и мы тоже веруем, у нас тоже таких 3500. Для них это не ново, для них это никак не сказывается. Потому что они люди вроде бы глубоко верующие. Они посвящают себя полностью. Я буквально недавно узнал, что в России есть такая страна, республика. Там президент Илюмжинов, Калмыкия, кажется, ее, если я не ошибаюсь, кто-то меня поправит. Калмыкия, да? Президент Илюмжинов там есть такой. Это единственная буддийская страна в Европе. И он сделал такой клич, братья и сестры, чтобы построить в этой стране там самую большую в мире статую Будды из чистого золота. Есть огромная статуя Будды там, где мы едем. И там братья говорят, что когда находишься на этой площади, там, где их центр, ты понимаешь, что ты, говорит, находишься в преисподней ада. Говорит, просто чувствуешь вот это вот давление. Физически чувствуешь, просто давит на тебя вот этот оккультизм, потому что там это все, настолько эти храмы, они такие огромные, эти статуи, а он решил построить самую большую статую Будды из чистого золота. И что вы думаете? Потекли огромные потоки денег. А мы как бы знаем, кого мы уверовали. Они веруют в всех богов, которые не боги. Которых писать надо с большой буквы, с малой буквы и брать скобки. А мы знаем, кого мы уверовали. Мы поклоняемся живому и истинному Богу, который спасает, который исцеляет, который поднимает, который дает жизнь вечную. А те просто изделия рук человеческих. Но люди, смотрите, как искренне поклоняются, как искренне служат Ему. Помните, когда апостол Павел проповедовал там в Ефесе, и там были сторонники, эти художники, этого идола Артемиды Ефесской. И когда они увидели, что люди обращаются к живому истинному Богу, они подняли там мятеж. Кто вспомнит, сколько часов они там кричали на этой площади, велика Артемида Ефесская. 2 часа непрерывно стояли и кричали, велика Артемида Ефесская. Это просто изделие рук человеческих, это идол, которому мы не поклонялись, а мы поклоняемся живому Богу и часто на Него так мало отводим места. Братья и сестры, если что-то не так, то сегодня есть место там на кресте Голгофы. Взойдем на Голгофу, мой брат, взойдем на Голгофу, мой друг. Сегодня это место, сегодня этот призыв. Друзья дорогие, мы идем к молитве. И сейчас мы будем молиться, если что-то кто-то хочет прийти туда, на Голгофу. Там есть у Господа Иисуса Христа место для тебя. Если ты Ему мало места отводил в своей жизни, скажи это сейчас. Господи, прости, я буду тебе больше места отводить, больше времени, больше моих средств будет для тебя, Господи. Я посвящаю самого себя, свою жизнь тебе, потому что ты достоин, Господи, чтобы от тебя отвести лучшее место, тебе сказать лучшие слова, тебе отдать начатки моей жизни, лучшие годы, покуда есть силы, покуда у тебя есть здоровье. Не тогда, когда начнет с тебя уже песок сыпаться, но сейчас приди и скажи: Господи, с сегодняшнего дня я отдаю свое сердце тебе, я даю, чтобы ты царствовал там. Друзья дорогие, давайте встанем. Кто имеет сегодня желание выйти сюда вперед, чтобы покаяться перед Господом, чтобы сложить ношу греха, чтобы сегодня здесь получить освобождение, чтобы здесь получить прощение. Это время для вас. Сегодня здесь есть место. Выходите сюда, и братья-служители будут молиться за вас. Друзья дорогие, не ждите. Может быть, завтрашний день не для вас. Сегодня время благодати. Сегодня день спасения. Благослови вас Господь. Это будет оценено там на небесах. Это не просто здесь вас увидит. Там небо придет в движение. Там все будут радоваться о том, что сегодня еще здесь, в этой церкви, там, в Барановичах, есть люди, которые отвели место Господу Иисусу Христу. Благослови вас, друзья. Иисус Христос ожидает. Есть другой, который громче там врывается туда. Ему не давай места. Ему не давай места. Он ничего тебе не даст. Ему места нет там на небе. Когда мы читаем там в Откровении, что ему там нет места.
Аллилуйя! Но сегодня есть возможность прийти к Иисусу. О, слава нашему Господу! Друзья дорогие, давайте будем молиться. Давайте мы поднимем наши духовные глаза и наше сердце. Пусть вознесется к Господу. Взойдем на Голгофу.